Алексей Ковтунов. Путь строителя 7. Глава 1. Обрубок железного дерева развалился на две неровные половины с глухим стуком, от которого загудела земля под ногами. Горячий пар вырвался из разлома, основа покинула древесину, растворившись в утреннем воздухе, и я почувствовал знакомое опустошение внутри. Как будто из груди вытащили теплый ком и оставили вместо него холодную пустоту. За ночь набралось всего 4 единицы, и ровно столько я потратил на утреннюю зарядку. Мог бы поэкономить, конечно, оставить хотя бы одну лишнюю про запас, но жадничать с разрушением нельзя. Оно и так растет, как черепаха по сравнению с созиданием, и если забросить тренировки хотя бы на пару дней, процент начнет проседать. Уже проседал однажды, и повторять этот опыт не хочется. Сел на обрубок, вытер лоб рукавом и посмотрел на руку. Ладони покалывают после каждого импульса, но это скорее приятное покалывание, как после хорошей работы. Тело привыкло, нервы привыкли, и даже почти полное опустошение резерва уже не вызывает головокружения, если расходовать плавно, а не вбухивать все разом. Прогресс однозначно, пусть и медленный. Ладно, деревья подождут до завтра, а у меня тут дело поважнее. Поднялся, отряхнулся и пошел к навесу. Не зря же из дома прихватил тройную формочку из големовой глины. Взял ее в руки, и первое, что отметил, — это вес. Тяжелее одинарные раза в 4, если не больше, потому что стенки между секциями тоже из глины, и каждая стенка несет на себе свой накопитель. Повертел, осмотрел со всех сторон. Обжиг прошел ровно, без перекосов и трещин. Стенки звенят при постукивании, и это хороший знак. Значит, прогрелась насквозь, и глина спеклась однородно. Подтащил ведро с подготовленной глиной, размял ком, разделил на 3 части и принялся забивать секции. Первая легла хорошо, разгладил поверхность мокрой ладонью, перешел ко второй. Тут чуть сложнее, потому что левая рука упирается в стенку, и пальцем не хватает простора, но приноровился. Третья секция заполнилась быстрее всего, потому что к этому моменту руки уже поняли, сколько глины класть и с какой силой давить. Перевернул формочку, постучал по дну кулаком, и на припорошенную золой землю выпали 3 ровные одинаковые заготовки. Что ж, красота не иначе. Поставил печати, отложил в ряд и потянулся за следующим комком. Ком в руки, размять, разделить, забить, разгладить, перевернуть, постучать, вытряхнуть, печати. Вторая тройка легла рядом с первой, и я невольно ухмыльнулся. 6 кирпичей за время, которое раньше уходило на 3, может 4, ускорение раза в 2, не меньше. Не в 3, как хотелось бы, потому что каждую секцию все равно надо заполнять отдельно, и руки не резиновые, но все равно разница ощутимая. Третья тройка, четвертая. Руки вошли в ритм, движения стали автоматическими, и голова высвободилась для мыслей. А мысли, как обычно, полезли во все стороны сразу. Лазарет, стены, пол, гиппокауст, рог зубра, баллиста — и каждая мысль тянет за собой 10 подзадач. Каждая подзадача требует рук, материалов и времени. А времени нет, рук не хватает, и материалы тоже не бесконечные. Ничего, разберемся. Сегодня главное стены лазарета поднять повыше, а то раненые ждать не могут. Ну и пол заливать пора. Раствор уже замешан, рог зубра лежит дома и ждет своего часа. И вот тут-то начнется самое интересное. Впервые в истории этого мира кто-то будет вибрировать бетон не электрическим моторчиком, а рогом убитого зубра, пропитанным основой. Хотя тут и моторчиком не вибрировали, да и бетон не сказать, чтобы заливали часто, так что я тут кругом первопроходец. Звучит как бред сумасшедшего, но именно из такого бреда тут и складывается прогресс. Пятая тройка выпала из формочки, и я уже потянулся к ведру за очередной порцией глины, когда со стороны деревни донесся звук, от которого руки замерли сами собой. Последний раз я слышал его при нападении зверья, и тогда все закончилось кабанами, зубром и пробитым чистоколом. Тело среагировало раньше головы. Я уже вскочил на ноги и бросил формочку на пол, когда сознание наконец догнало инстинкты и выдало короткую ясную мысль — бежать. Основы в запасе почти нет. Пара единичек восстановилась за время лепки, но тратить их на ускорение не стал. Просто побежал как есть. На своих двоих, мимо обжиговых ям, мимо штабелей кирпича, через лужи и грязь. Воздух колол легкие, утренняя прохлада забиралась под рубаху, а в голове прокручивались варианты. Что на этот раз? Зверье? Жилы? Или что-нибудь новенькое, о чем мы еще даже не подозреваем? Пока пролез через проем в чистоколе с южной стороны, деревня уже окончательно проснулась. По улицам носились стражники, кто-то кричал, кто-то перекрикивал крикунов, и вся эта суматоха смахивала на растревоженный муравейник. Снова отметил, что идея с планом эвакуации все-таки хороша, но реализовать ее пока не успели. Мимо промчался староста, выбежавший из дома в наспех наброшенном халате, и лицо у него было такое, будто он не спал уже третьи сутки и не собирается начинать. Охотники собрались у колодца, при оружии, хотя Кейна среди них не заметил, но это ничего не значит. Кейн всегда появляется там, где нужнее, и узнаешь об этом обычно уже постфактум. Гвардейцы Кральда стояли у ворот в полном облачении, щиты выставлены, клинки обнажены, и сами они выглядели так, будто родились в латах и спали в них же. Впрочем, может, и спали. От этих ребят такого вполне можно ожидать. Но чего-то не хватает. Точно? Никто не дерется. Нет рева зверей, нет треска чистокола, нет крови и паники. Стражники стоят, охотники стоят, гвардейцы стоят. Все напряжены, все готовы, но оружием не машут. И мало того, несколько мужиков возятся у ворот, растаскивая бревна, которыми на ночь перегораживают проем. Подошел ближе, протиснулся между двумя стражниками, которые даже не повернули головы, и увидел, как в расчищенный проем ворот въезжают первые всадники. Легкая кожаная броня, короткие копья, лица серые от пыли и усталости. Кони переступали осторожно, прижимая уши и нервно косясь по сторонам, как будто позади них осталось что-то, от чего хотелось бежать галопом, а не тащиться шагом. За всадниками пошли пехотинцы. Строем их построение можно было назвать только из большой вежливости, скорее просто куча вооруженных людей, которые шли в одном направлении и старались не падать. Некоторые хромали, у одного рука висела на перевязи, другой опирался на копье, как на костыль. А потом пошли обычные люди, и вот тут я понял, что все серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Оборванцы, другого слова не подберу. Женщины с детьми на руках, старики, бредущие в никуда, мужики с котомками, в которых угадывалось все их имущество. И эти выглядели куда хуже тех беженцев из валунков, которых привел Кральд. Те хотя бы были одеты и обуты, пусть и потрепаны дорогой, а эти... У некоторых одежда висела клочьями, обувь была не у всех. И глаза у них были такие, что лучше в эти глаза не смотреть. Пустые, замершие, будто внутри кто-то задул огонек и забыл зажечь обратно. Их было много, не десятки, как в прошлый раз, а сотни. Колонна тянулась через ворота и не думала заканчиваться. Люди входили и входили, заполняя улицу и разбредаясь по сторонам. Подкрепление стало быть. Только не совсем такое, на которое мы рассчитывали. Вернее, не я рассчитывал, я ни на что уже давно не рассчитываю, но Кральд наверняка ждал чего-то более воодушевляющего. Отряд закаленных бойцов, обоз с припасами, может, даже пару телег с оружием. А получил толпу беженцев с горсткой покалеченных солдат. По лицам всадников и без расспросов понятно, что новости не из приятных. Командир, широкоплечий мужик с рассеченной бровью и запекшейся кровью на щеке, спешился и направился к Ральду, который уже стоял у ворот, сложив руки на груди. Разговор не слышно, но по жестам видно, что речь идет о чем-то скверном, потому что Кральд слушает молча и каменеет с каждым мгновением. Ну что ж, картина складывается сама собой. Раз с подкреплением пришли оборванцы, значит, пострадали не только валунки. Еще несколько деревень южнее, а может и не только южнее. и, судя по тому, сколько народу набилось в ворота, пострадали они основательно.
«Ядрить, мудрить!»
Какой-то дед высунулся из ближайшего дома, уставился на колонну и почесал затылок.
«Это ж сколько ртов-то!»
А ведь дед прав. И мысль его проста, но от этого не менее болезненна. Всю эту ораву надо чем-то кормить. А у нас и без них запасы не бесконечные. Да, рыба есть, заготовки начнутся в ближайшее время. Зерно пока тоже имеется, но если к 300 ртов прибавить еще столько же, арифметика становится невеселой. Хотя, если подумать, есть и обратная сторона. Зубр в прошлый раз дал мясо на всю деревню, кабаны тоже немаленькие. И если подобные визиты будут случаться хотя бы раз в неделю, с прокормом можно как-то выкрутиться. Пара зубров, несколько кабанов, может, лось какой забредет. Это уже пара тонн мяса за раз, не считая потрохов. Дикая мысль, конечно, надеяться на нападение как на источник пропитания, но в наших условиях и не такие мысли в голову лезут. Колонна все тянулась, и среди идущих я заметил несколько повозок. На повозках лежали люди, и стоны доносились даже сюда. Раненые, причем некоторые серьезно, если судить по тряпкам, пропитавшимся бурым. На ногах тоже не все выглядели целыми. Женщина прижимала к груди ребенка и шла, покачиваясь, будто земля под ней ходуном ходила. Рядом какой-то пацаненок лет 10, бледный до синевы, с темными мешками под глазами. Шел сам, но шел так, что я не удивился бы, упади он на следующем шаге. И вот тут в голове щелкнуло. Не философское размышление, не стратегический расчет, а простое осознание того, чем я могу помочь прямо сейчас. Ни мечом, ни советом, ни умными речами, стенами, крышей, теплым полом с гиппокаустом, на который можно уложить раненых. Нашел глазами своих мужиков. Они стояли чуть в стороне, сонные, растерянные, смотрели на проходящих мимо людей, переминались с ноги на ногу, не зная, что делать. «Давайте строить», — подошел к ним и кивнул в сторону лазарета. «Сегодня пол заканчиваем. Стены надо поднять хотя бы на метр, а лучше все два. Каменщику из валунков передайте, Стурму. Пусть присоединяется к нам, надо ускоряться».
«Это...»
— один из мужиков указал на колонну, на растерянных, перепуганных людей, которые брели мимо, прижимая к себе узелки с остатками прежней жизни. «Это и будет лучшая им помощь», — развел руками. «Давайте за работу, нечего стоять». Мужики переглянулись, помялись, но развернулись и пошли к лазарету. Не бегом, но и не нога за ногу, а ровным уверенным шагом. Они явно поняли, что бессмысленно глазеть на чужое горе, когда можно взять в руки мастерок и сделать так, чтобы горе стало чуть меньше. На участке нас ждала вчерашняя кладка, штабеля кирпича, бочка и подготовленные заранее мешки с кирпичной мукой, ведра с известью, ну и, конечно же, щебень с песком. Раствор за ночь окончательно схватился, стены можно класть смело, так что этим сегодня и займемся. Стурм пришел первым, еще до того, как я успел раздать указания. Видимо, каменщик из валунков тоже видел колонну беженцев и сделал собственные выводы, потому решил поторопиться. Молча подошел к фундаменту, затем присел к печке, осмотрел результаты моей вчерашней работы, провел ладонью по шву и кивнул сам себе. Потом взял кирпич и начал класть, даже не спрашивая, откуда начинать, ведь и так видно, где я остановился. И правильно. Мастер сам видит, что все размечено и готово к началу работы. Рект тут же пристроился рядом, подтаскивая кирпич и замешивая глину для швов. Эти двое работали так слаженно, что иногда казалось, будто они читают мысли друг друга. Стурм протянул руку, и кирпич уже лежит в ладони. Повернулся за раствором, а раствор уже подан. Ни слова, ни жеста. Просто два человека, которые столько лет отработали бок о бок, что им слова давно без надобности. Но я занялся тем, ради чего сегодняшний день обещал стать особенным, а именно полом лазарета. Каналы гиппокауста выложены, кирпичное перекрытие над ними схватилось за ночь и держит вес уверенно. По передней стенке не забыл выложить заранее выходы под трубы. Будут как раз с двух сторон и пойдут по внутренней части стены. Не по улице же пускать, там как бы тоже тепло будет. Причем удобно. Слева и справа от входной двери будут отсекать холод с улицы. Осталось залить стяжку, и вот тут начинается самое интересное. потому что стяжка в лазарете должна быть не просто ровной, а идеально гладкой. В прошлой жизни для этого существовали специальные смеси, затирочные машины, полимерные добавки и куча всего, чего здесь нет и в ближайшее столетие не появится. А у меня тут только раствор, руки и рог зубра в котомке за спиной. Но прежде чем замешивать и заливать, надо решить два вопроса. Первый — это армирование. Толстых прутков железного дерева для арматуры почти не осталось, зато тонких хватает. Молодая поросль в роще дает прутья толщиной в полпальца или чуть меньше, и этого вполне достаточно для наших задач. А второй вопрос посерьезнее, и о нем тут никто, кроме меня, даже не задумается. Пол будет нагреваться, под ним гиппокауст, горячие газы идут по каналам, кирпич раскаляется, стяжка сверху тоже принимает жар, а потом остывает, когда огонь в топке погаснет. И так каждый день. Нагрелся, остыл, нагрелся, остыл. Бетон при нагреве расширяется, при остывании сжимается, и если стяжка намертво упрется в стены, рано или поздно ее порвет изнутри. Трещина пойдет от угла, и все мое бетонное молочко на этом закончится. Значит, нужен зазор по периметру, и этого будет достаточно. Отсекать по центру нет смысла. Площадь тут получается смешная, потому периметра хватит с головой. Для деформационного шва подойдет почти любая упругая прокладка между стяжкой и стеной фундамента, которая примет на себя расширение и не позволит полу давить на кирпич. В прежнем мире для этого использовали вспененный полиэтилен, а тут нужно что-то другое, что не сгниет от тепла и влаги, останется упругим и не развалится через месяц. Перебрал по-быстрому в голове несколько вариантов, которые теоретически могут подойти. В целом мох можно, но он плохо держит форму, и при заливке его придется как-то укладывать и прижимать доской. Пенька, пропитанная дегтем, как вариант, но ее понадобится много, ведь глубина стяжки будет явно не 1 и не 2 сантиметра с учетом выравнивания. Солома, береста, может, войлок какой. О, точно! Толстая сыромятная кожа, нарезанная полосками и поставленная на ребро вдоль стен, подойдет как нельзя лучше. Она упругая, не боится умеренного нагрева, а если пропитать дегтем, прослужит годами. Осталось найти кусок подходящего размера, и я знаю, у кого искать. «Стурм, продолжай с топкой, я скоро вернусь», — бросил на ходу и зашагал к окраине деревни. Больда я обнаружил не сразу, зато сразу обнаружил детей Дагны, которые сидели на бревне у дальнего края участка и наблюдали за чем-то с безопасного расстояния. Расстояние было правильным, шагов 20, не меньше, потому что Больд стоял посреди двора и подбрасывал вверх здоровенный чурбак, ловил его одной рукой и снова подбрасывал. Чурбак весил на глаз килограммов 30-40 и взлетал метра на 4, вращаясь в воздухе. Дети визжали от восторга каждый раз, когда деревяшка взмывала в небо, а Больд ловил ее с совершенной невозмутимостью, будто яблоко подкидывает. «Больд!» — окликнул его, остановившись у того, что когда-то считалось калиткой. Здоровяк обернулся, и чурбак, забытый в верхней точке полета, рухнул обратно. Больд инстинктивно дернулся поймать, но повернулся слишком резко, зацепил ногой низкую скамейку, и скамейка разлетелась на 3 неравные части. Чурбак тем временем приземлился аккуратно перевернутое корыто у стены дома и вмял его в землю с коротким хрустом.
«О, Рэй!»
— расплылся в улыбке Больд, даже не посмотрев на результаты разрушений.
«Какими судьбами?»
«Мне кожа нужна», — перешел сразу к делу. «Есть шкуры? Любые, даже плохо обработанные, подойдут».
«Шкуры?»
Он почесал лысину, отчего на коже головы остались полосы от грязных пальцев.
«Ну, есть где-то. Должны быть, если крысы не сожрали. Хотя какие крысы? Я крыс давно распугал, они от моего храпа разбегаются», — Дагна говорит.
Полез за дом куда-то в сторону навеса, и оттуда донесся грохот, треск и негромкое ворчание. Потом вернулся, волоча за собой охапку шкур, в которых я опознал как минимум 2 волчьих, 1 кабанью и что-то бурое, лохматое, совершенно непонятного происхождения.
«Вот, бери, что хочешь», — свалил добычу на землю. «А зачем тебе? Кирпичи заворачивать?»
пол замурую», — пожал я плечами и принялся рассматривать товар.
«В пол?»
Больт озадаченно уставился на меня и медленно моргнул.